и в асфальте стал виден ряд острых металлических штырей высотой в 10 сантиметров. Но вот спрятались и они, ушли вниз, утонули в отверстиях в асфальте. Взревел двигатель рефрижератора, машина по коридору из лазерных лучей выкатилась за ворота и, набирая скорость, устремилась прочь от зоны. Досматривать процедуру закрывания ворот мстители не стали. Все бежали к дороге, чтобы успеть к моменту, когда водитель начнет тормозить, увидев препятствие. Все так и произошло. Сделав два поворота, асфальтовая лента вывела автомашину к поваленному деревцу. Ларин и Каширин сделали свое дело. Рефрижератор затормозил, начал было останавливаться, но потом вдруг пыхнул клубом дыма и рванул вперед. Очевидно, водитель решил не рисковать и собирался переехать упавшую осину толщиной в 20 сантиметров. И тут с двух сторон на подножке машины вскочили две фигуры в масках. Раздался звон стекла. Рефрижератор повело в сторону, однако тормоза гулко вздохнули, и машина остановилась. «Выходи», — приказал басом Каширин. «Свет!» Фары погасли. На дорогу спрыгнули двое. Водитель в кабине был не один. Панкрат подбежал к задержанным, осветил фонариком лица. Никого из них он раньше не видел. Один из них был одет в черно-желтый комбинезон с эмблемой на груди. Шестиконечная звезда и буквы «ФУМБЭМ». Второй носил камуфляжную форму с погончиками капитана. Но оба не выказывали никаких признаков страха. Словно вооруженные люди останавливали их каждый день, вернее, каждую ночь. Панкрат снова столкнулся с загадочным поведением людей зоны, не боящихся смерти. «Что везем?» — глухо спросил он. «Кто вы?» — вместо ответа поинтересовался капитан, по привычке трогая подмышечную кобуру, из которой Ларин вынул пистолет. «Отведи его в сторонку и шлепни», — повел стволом Панкрат, — «только без шума». «Есть шлепнуть без шума», — понимающе прогудел Каширин. Он увел капитана за деревья, и спустя несколько секунд оттуда донесся стон и всхлип. Панкрат повернул голову к водителю, толстенькому и благообразному. «Теперь поговорим с тобой. Что за часть стоит здесь за колючей проволокой?» «Не знаю», — начал вдруг задыхаться и бледнеть водитель, дрожащей рукой расстегнул ворот комбинезона. «Как это не знаешь?» — удивился стоящий позади шофера Барков. «Приезжаешь сюда из Брянска чуть ли не каждый день и не знаешь, что за фирма?» «Это секретная часть. Никто не вправе». Шофер схватился за горло, будто его кто-то душил. «Что с ним?» — обеспокоился Воробьев. «Эй, в чем дело? Ты больной, что ли?» «Ответь на три вопроса, и мы тебя отпустим. Что везешь? Что за контора скрывается под аббревиатурой ФУМБЭП? И главное, не видел ли ты на территории части двух пленников? Их захватили возле кургана». Панкрат молчал, видя, как водителя начинает корчить. «О, черт, помогите ему!» Водитель покачнулся и упал, царапая себе горло и грудь. Еле слышно прохрипел. «Они меня...» Голова его безвольно свесилась в канавку на обочине дороги. По телу прошла судорога. Руки разжались. «Готов», — сказал нагнувшийся к нему Родион. «Он что, капсулу с ядом раскусил?» «Дьявольщина!» — изумленно посмотрел на Панкрата Барков. «Да что тут творится? Что за секреты кроются в зоне, из-за которых даже шоферы травят себя, чтобы не проболтаться?» «Это не яд», — пробормотал Панкрат. «А что?» «Не знаю. Похоже на сильнейшее внушение. Его запрограммировали на каком-то очень глубоком психическом уровне, снимающем инстинкт самосохранения. Он просто перестал дышать». «Не может быть». Панкрат отвернулся. «Коля, что там у тебя? Труп!» возник из темноты леса Каширин. Я хотел его оглушить, а он вдруг схватился за грудь и упал. Сердце не бьется. На дороге стало тихо. «Ох, и не нравится мне все это!» — сквозь зубы процедил Родион. «Посмотрите, что в кузове!» — распорядился Воробьев. «Этих двоих посадите в кабину. Миша, после осмотра отведешь машину в Жуковку и оставишь у милиции. Потом позвонишь откуда-нибудь к Краснову, пусть едет к нам. В Брянске ему нечего делать. Сделаю, командир. Куда возвращаться? На дачу. В разведку мы сходим без тебя. Командир!» — окликнул Воробьев Родион. — Загляни. Мстители открыли задние двери рефрижератора, включили фонари и лучи света, выхватили из темноты ряды продолговатых дощатых ящиков. — Мать честная, гробы! — сказал кто-то. — Груз 200, — пробормотал Барков. — Откройте один. В вагон вскочил Каширин, ударом кулака оторвал одну доску от ящика, посветил внутрь и выпрямился. Мертвец! Барков сплюнул. Даю голову на отсечение. Они привозят сюда живых людей, а увозят трупы. В курганах их стало хоронить опасно. Не легче ли топить трупы в болоте, прогудел Каширин. Камень на шею и в прорву. Сроду никто не найдет. Может быть, окрестные болота уже переполнены. Такое скажешь. Не стреляют же их тысячами. Зачем стрелять? На них проводят эксперименты. Тихо, — приказал Панкрат, с усилием вылезая из дебри самоанализа. Душа корчилась от недоброго предчувствия и желала очутиться за сотни верст от этого места. Закрывайте холодильник, Миша, и езжай. А мы... Задал вопрос в наступившей тишине Родион. «Мы пойдем дальше, как планировали. Скорее всего, мы действительно нарвались на секретную военную лабораторию, но необходимо выяснить это окончательно и точно и выручить ребят. Если только Панкрат не закончил, но все и так поняли, что он хотел сказать. Если только мы не опоздали».